несправедливо. Для поколения, пережившего ужас гражданских войн, благодатность нового порядка была не пустым словом, а выстраданным убеждением. Вергилий и Гораций были не столько первыми поэтами империи, сколько последними поэтами республики. В официальные певцы нового режима они не годились, хотя Август и старался об этом. Официальные певцы были совсем другие, неожиданные для нас. Лучшие поэты нашего века — Вергилий и Рабирий. Веллей, история, гласит случайно долетевшее до нас суждение современной критики. Этот неведомый Рабирий, автор, по-видимому, панегирической поэмы о битве при Акции, был прочно забыт уже через 100 лет, и сейчас о нем не знает никто, но стихи его, вероятно, были как раз по вкусу Августу. Вергилий же хотел писать не об Августе, а о Риме. А получались у него стихи не о Риме, а о человеке, природе и судьбе. Произведения Вергилия стали классикой, потому что они давали людям то, для чего существует литература – взаимопонимание. В них каждый находил то, что ему было доступно и близко, и все это не исключало, а дополняло одно другое. Неискушенный читатель мог увлекаться нежными чувствами – Буколик, важными наставлениями – Георгик, драматическими событиями – Энеиды. Искушенный читатель мог наслаждаться утонченной словесной тканью произведения, где каждый оборот фразы, каждое слово, каждый звук были одновременно и предельно естественны, и предельно необычны. Знаток словесности мог любоваться, как Вергилий вставляет в свои стихи целые пересказанные отрывки и переведенные строки из Гомера и Феокрита, но так, что они органически входят в новый текст и служат новому смыслу, обогащая его древними воспоминаниями. Практический политик мог оценить, как издали и исподволь подводит Вергилий читателя к приятию той программы возрождения древних римских доблестей, которую в эти же годы декларировал Август. И, наконец, всякий с несомненностью чувствовал, что стихи Вергилия как-то откликаются на его собственный жизненный опыт, а также на опыт каждого современника и, может быть, каждого человека вообще, хотя, вероятно, и не смог бы сказать, в чем этот опыт состоит. Мы не можем сейчас проследовать по всем этим 5 ступеням, говорить о совершенстве языка, стиха и стиля не над подлинником, а над переводом невозможно. Переклички Вергилия с его греческими образцами интересны лишь для филологов, политические выводы из его стихов лишь для историков. Оглядываться на них придется, но только изредка. Главная же речь будет о самом поверхностном и о самом глубоком слоях значений поэзии Вергилия, о том, который доступен пересказу всякого читающего, и о том, который открылся для понимания лишь в науке 20 века. Второе. Вергилий написал 3 больших произведения – «Буколики», «Георгики», «Энеиду». Все они написаны о разном и с виду совсем не похожи друг на друга. Но если вглядеться, мы увидим, все они подхватывают и развивают одну мысль и одно чувство – отречение от прошлого – и перерождение для будущего. Буколики написаны в 41-39 годах до нашей эры, в самый разгар гражданских войн после гибели Цезаря. Это, конечно, было не первое произведение 30-летнего поэта. Античность твердо помнила, что еще до этого у Вергилия было немало ученических опытов. В первые же 10 лет после смерти поэта они были старательно собраны и дошли до нас как приложение к Вергилию. Это небольшая мифологическая поэма «Эпилий», «Скопа». Небольшая полумифологическая, полуидиллическая поэма «Комар». Лирическая лементация в 2 частях «Лидия» и «Проклятие». 2 маленькие стихотворные картинки из простонародного быта «Трактирщица» и «Завтрак», и цикл мелких стихотворений «На случай», «Смесь». Насколько достоверна принадлежность всех этих произведений Вергилию, об этом между учеными до сих пор идут безнадежные споры. Ясно одно. Если даже не все они написаны самим юным Вергилием, то они происходят из тех поэтических кружков, к которым он в молодости принадлежал и в которых учился писать. Это были